Теперь повсюду отчетливо были видны следы боев, которые велись во время наступления русских, стремившихся пробиться к долине Тисы. Далеко тянулись наспех вырытые окопы, там и сям виднелись сожженные крестьянские усадьбы, а рядом с ними наскоро сколоченные домишки, которые указывали, что хозяева вернулись. К полудню поезд подошел к станции Гуменны. Здесь явственно были видны следы боя. Начались приготовления к обеду. Тут солдаты своими глазами увидели и убедились, как жестоко после ухода русских обращаются власти с местным населением, которым русские были близки по языку и религии. На перроне, окруженная венгерскими жандармами, стояла группа арестованных угрорусов. Среди них было несколько православных священников, учителей и крестьян из разных округов. Руки у них были связаны за спиной веревками, а сами они были попарно привязаны друг к другу. Носы у большинства были разбиты, а на головах вздулись шишки, которыми наградили их жандармы во время ареста. Поодаль венгерский жандарм забавлялся с православным священником. Он привязал к его левой ноге веревку, другой конец которой держал в руке и, угрожая прикладом, заставлял несчастного танцевать чардаш. Время от времени жандарм дергал веревку, и священник падал. Так как руки у него были связаны за спиной, он не мог встать и делал отчаянные попытки перевернуться на спину, чтобы таким образом подняться. Жандарм хохотал от души до слез. Когда священнику удавалось приподняться, жандарм снова дергал за веревку, и бедняга снова валился на землю. Конец этому развлечению положил жандармский офицер, который приказал до прибытия поезда отвезти арестованных на вокзал в пустой сарай, чтобы никто не видел, как их избивают. Этот эпизод послужил поводом для крупного разговора в штабном вагоне, и нужно отдать справедливость, большинство офицеров осудило такую жестокость. «Если они действительно предатели, — считал прапорщик Краус, — то их следует повесить, но не истязать». Подпоручик Дуб, наоборот, полностью одобрил подобное поведение. Он связал это с сараевским покушением и объяснил все тем, что венгерские жандармы со станции Гуменны мстят за смерть эрцгерцога Франца Фердинанда и его супруги. Пытаясь как-то обосновать свое утверждение, он заявил, что еще до войны в июньском номере журнала «Четырехлистник», издаваемого Шимачиком, ему пришлось читать о покушении на эрцгерцога. Там писали, что беспримерным сараевским злодеянием людям был нанесен удар в самое сердце. Удар этот тем более жесток и болезнен, что преступление лишило жизни не только представителя исполнительной власти государства, но также его верную и горячо любимую супругу. Уничтожением этих двух жизней была разрушена счастливая, достойная подражания семья, а их всеми любимые дети остались сиротами. Поручик Лукаш проворчал про себя, что, вероятно, здесь, в Гуменне, жандармы тоже получали четырехлистник Шимачика с этой трогательной статьей. Вообще все на свете вдруг показалось ему таким гнусным и отвратительным, что он почувствовал потребность напиться и избавиться от мировой скорби. Он вышел из вагона и пошел искать Швейка. «Послушайте, Швейк», — обратился он к нему, — «вы не знаете, где бы раздобыть бутылку коньяку? Мне что-то не по себе».
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, это от перемены климата. Возможно, на поле сражения вам станет еще хуже. Чем дальше человек удаляется от своей первоначальной военной базы, тем тошнее ему становится. Страшницкий садовник Йозеф Календа тоже как-то удалился от родного дома. Шел он из Страшниц на винограды и остановился по дороге в трактире у остановки. Сначала-то все шло хорошо, а как пришел он к водокачке на Коронную улицу, как стал летать по всей Коронной из трактира в трактир до самого костела Святой Людмилы, вот тут-то силы его и покинули. Однако он не испугался, так как в этот вечер побился об заклад в трактире у Ремиза в Страшницах с одним трамвайным вагоновожатым, что в 3 недели совершит пешком кругосветное путешествие. Он все дальше и дальше удалялся от своего родного очага, пока не устроил привал у черного пивовара на Карловой площади. Оттуда он пошел на Малую Страну, в пивную к Святому Томашу, а потом, сделав остановку у Монтагов, пошел выше, остановился у Брабанского короля и отправился в прекрасный вид, а оттуда в пивную к Страговскому монастырю. Но здесь перемена климата дала себя знать. Добрался он до Лоританской площади, и тут на него напала такая тоска по родине, что он грохнулся на земь, начал кататься по тротуару и кричать: «Люди добрые, дальше не пойду. Начхать мне, простите за грубое выражение, господин обер-лейтенант, на это кругосветное путешествие. Все же, если желаете, господин обер-лейтенант, я вам коньяку раздобуду, только боюсь, как бы поезд не ушел». Поручик Лукаш уверил его, что раньше, чем через 2 часа, они не тронутся, и что коньяк в бутылках продают из-под полы тут же за вокзалом. Капитан Сагнер уже посылал туда Матушича, и тот принес ему за 15 крон бутылку вполне приличного коньяку. Он дал Швейку 15 крон и приказал действовать немедленно, но никому не говорить, для кого понадобился коньяк и кто его послал за бутылкой, так как это, собственно говоря, дело запрещенное.
«Не извольте беспокоиться, господин обер-лейтенант, все будет в наилучшем виде. Я очень люблю все запрещенное. Нет-нет, да и сделаю что-нибудь запрещенное, сам того не ведая. Как-то раз в карпинских казармах нам запретили. Кругом, шагом, марш!» — скомандовал поручик Лукаш.